Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Поскольку программа короткая, не целый час, а всего три эфирных, так сказать, куска или ломтя, как мы здесь это называем, сразу вооружайтесь своими телефонами, ватсапами, номером прямого эфира, сразу звоните, сразу нам обо всем рассказывайте, чтобы, так сказать, недолго раскачиваться. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов, вместе со мной в студии Николай Миронов. Это руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай, приветствую.
Добрый день.
А о чем сегодня будем говорить? Ну, во-первых, глава Хакасии отправил чиновников жить в замерзающие поселки. Собственно, зачем? Попытаемся в этом разобраться. В Чите учительницы выдали зарплату в 40 рублей. Массовые обыски проходят в Ижевске, там крупный вроде как коррупционный скандал. И депутат Тюменской городской думы пришла на официальное мероприятие, на открытие участка объездной дороги в костюме, здесь оставлю многоточие, белого медведя. Зачем она это сделала, вы узнаете, если дослушаете нашу программу до самого конца. Ну что, с Хакасии давайте начнем. Глава Хакасии, зовут его Виктор Зимин, отправил чиновников, не просто чиновников, а министра ЖКХ и собственного зама, отправил в замерзающие поселки. Когда я впервые услышал эту новость, мне показалось, думаю, ну вот же ж молодец, какой Зимин. Взял, понимаешь, по столу грохнул и сказал, идите и в эти замерзающие поселки, помогайте людям как-то там выживать. Оказалось, все с точностью да наоборот. Отправил он этих людей для того, чтобы выбивать из людей, так сказать, ну, позволю себе такой же организм, долги по ЖКХ. Вообще, там аховая ситуация, просто аховая, общая задолженность перед коммунальщиками. Там 14 миллионов, из них 11,5 миллионов рублей. Это задолжали, собственно, сами жители этих поселков. Ну, там один город, на самом деле, другой поселок. И за то время, пока, значит, вот зам конкретно, Валерий Марков, зам главы Хакасии, был в одном из этих поселков, он успел там 2 миллиона из этих бедных жителей выбить. На самом деле умирает поселок, умирает. Это, если конкретно говорить, то это вершина Тёи, как ее называют на местном телевидении. Не знаю, правильно, неправильно, то, что купил, зато продаю. Вершина Тёи. Загибается просто поселок, потому что там, если правильно я понимаю ситуацию, там рухнула градообразующая, поселкообразующая, как правильно сказать.
Ну да, моногород, монопрофильное поселение, как у нас говорят. Да.
И никакой возможности платить за коммунальные услуги нет. Вплоть до того, что там были голодовки. Еще вот буквально с полмесяца назад голодовка была недельная, устраивали ее, собственно, работники той самой коммунальной компании, которым тоже не выплачивают заработную плату, и получается такой замкнутый круг. Вот как, Николай, вы оцениваете эту ситуацию? Вот кто в этой ситуации молодец? Да, вот когда я немножко покопался, я думаю, блин, а молодец ли Зимин в этой ситуации? И как он, выгодно ли он, так сказать, ну, для собственного пиара, что ли, выгодно ли выглядит в ней?
Молодец не Зимин, я думаю, что молодец губернатор Ростовской области Голубев, я так перескочу немножко, но ситуация похожая. У него тоже есть Гуково город такой, моногород, и там сидят шахтеры. Знаю, они полтора года сидят без зарплаты, да, значит, сначала местные чиновники пытались тоже к ним выезжать и их там мочить активистов, ругаться на них, значит, давайте тут вы тихо сидите, мы сейчас это... А предприятие обанкрочено, и совершенно бесполезно его продавать или что-то с ним делать, деньги давно уже ушли в офшоры, в общем, ситуация уперлась в тупик. Да? Но в конце концов, после многих разбирательств и выезда туда федеральных чиновников, депутатов Государственной Думы, Голубев собрался и поехал вот как раз в минувшую пятницу в Москву к Медведеву. Там было совещание, значит, тему взяли для совещания невыплаты зарплат и поставили вопрос об использовании резервного фонда правительства Российской Федерации, потому что денег на местах для погашения задолженности не хватает. А потом уже вот выплатили людям зарплату, а после этого взяли, собрались, продали имущество, шахту эту, еще что-то там, ну, соответственно, другое предприятие, то, что в Хакасии, и деньги вернули обратно, и это вполне возможно. Поддержка была со стороны федерального министерства, вопрос решился. Вот так, я считаю, в принципе, и правильно. Но
на этом же самом заседании, если мне не изменяет память, Медведев возложил личную ответственность на губернаторов
за решение этих
невыплаты.
Вопросов. Совершенно верно.
За задержки зарплат.
Ну, то есть это не значит, что губернатор должен залечь себе в карман, хотя некоторые есть такие у нас богатые губернаторы, могут даже и за счет, так сказать, своих денег, но это уже популизм. Значит, обращаться надо в Москву, предлагать схему, как решать вопрос. То есть если есть возможность привлечения федеральных денег, значит, надо привлекать федеральные деньги. И здесь тоже надо было не ехать в убитый поселок жителям и, значит, выбивать, как вы сказали, деньги из людей, у которых их просто нет. Там нет и у коммунальщиков, там нет и у жителей, там просто ни у кого нет денег, и город разваливается. Надо ставить просто вопрос шире. То есть у него все равно уже идет так называемая система, федерализация. Да, то есть он все равно уже на федеральном уровне засветился. У него и раньше были проблемы. Не платили деньги тем, кто строил жилье после сгоревшего леса. Да? Значит, там тоже есть шахтеры. Ну, в общем, регион просто один из самых таких некачественных на карте. Известно, что он очень сильно дотационный. Значит, взял чемодан, взял чиновников, взял, может быть, представителей там каких-то с мест жителей для подкрепления своей позиции. И туда, в Москву, решать эти вопросы. Сложно, трудно, но вот это, в этом задача губернатора.
А к нашей аудитории обращусь. Во-первых, пользуйтесь WhatsApp, его номер +7 967 200 ровно 9702, +7 967 200 ровно 9702, и номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос следующий: а вы бы куда послали вашего губернатора, ну, ваших
вопрос,
чиновников?
Вопрос неоднозначный.
Я имею в виду именно вот такие вот, ну, давайте будем называть горячими точками. Вот в вашем регионе, в вашем городе есть такие горячие точки, куда бы вы отправили ваших чиновников? Дескать, сами посмотрите, что там на месте происходит. Пишите WhatsApp, набирайте номер телефона прямого эфира. Еще раз напомню, 8 800 200 ровно 9702. Жаль, нет аудиозаписи того самого заседание, на котором Зимин послал своих чиновников в замерзающие поселки, процитирую. Значит, спрашивает он своего министра ЖКХ и зама, что мешает, в смысле, решить проблему, да, вопрошает, так сказать, Зимин. Мы провели работу, начинает говорить вот министр ЖКХ, он говорит, подождите, кто этим занимается? Ему отвечает, глава и мы, комиссия. Зимин, опять же, обрывает, говорит, я просил заниматься этими поселками, всем правительством, сколько времени прошло, вы в Сорск, вы в Тею, в Тёю. Жить там, знак восклицания, командовать своими ведомствами по телефону, будете жить там, пока не наведете порядок, вся рабочая группа. И вот те самые двое, министр ЖКХ и зам Валерий Марков, министр ЖКХ зовут Сергей Мажаров, они, собственно, и отправились в замерзающий поселок и в город Сорск. И, как говорят, на самом деле, Мажаров там не присутствует, он приезжает, так сказать, на рабочий день, а Марков, как миленький, вот там и в этой вершине Тёи обитает. Вот так вот. Нет звука вот с этого совещания, но есть с другого, где Виктор Зимин, глава Хакасии, еще раз напомню, собственно, отношение к ситуации в этих в поселке и в городе Сорске обозначил, то есть свое отношение к тому, что люди не платят за услуги ЖКХ. Итак, внимание, Виктор Зимин.
Я не отстану от этого. Когда требования есть к власти, к нам их предъявляют по полной. Я тоже хочу требования, которые положены к населению, по полной предъявлять. Это честное отношение.
8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по услугам ЖКХ. Вот с 2004 года вот у нас на администрации города Владимира создана структура, начисляющая, это частное общество, начисляющее нам ЖКХ. То есть мы оплачиваем поставщикам услуг, а начисляют вот частное общество в 30 раз больше, чем положено. И ни одна структура, ни прокуратура, ни суд, никто не хочет проверять квитанции, хотя это четко указано, квитанция, там обман, обсчет, перепродажа идет. Воруют все. И вот, наверное, создать, наверное, социальное государство, новое правительство.
Ответьте на вопрос. Услышали. Спасибо. Ответьте на вопрос, который я вам задал. Вот в какую горячую точку вы бы послали ваших чиновников, чтобы они собственными глазами увидели, что там происходит?
Знаете, надо создать социальное государство, правительство свое. Это правительство не
нет ответа на вопрос. Все, спасибо. Спасибо. Давайте все-таки по теме и как-то уважая друг друга. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира. Читаю ваше сообщение в WhatsApp. Замерзающие поселки, а еще ледяной дождь. Где МЧС? А МЧС по поручению правительства тушит горящие кусты в государстве, которое подписалось в ООН за признание России государством-агрессором, а Крым оккупированной территорией. Есть горячие точки? А то и есть. И часто прорыв трубопровода с кипятком, так что есть куда послать. Что ж, продолжим наш разговор после небольшой паузы. В студии, напомню, Антон Арасланов и Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Наш WhatsApp, напомню, +7 967 200 ровно 9702. Продолжим коротко разговор о Хакасии и после узнаем, как же так получилось, что в Чите учительницы выдали зарплату в 40 рублей.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Антон Арасланов и Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Напоминаю, говорим мы сегодня о том, что глава Хакасии отправил чиновников жить в замерзающие поселки, разбираться там с ситуацией по задолженности по ЖКХ. Вам адресую вопрос следующий. Куда бы вы отправили своих чиновников, своего губернатора, в какое место, в какой поселок, в какой район города, чтобы, собственно, своими глазами лично чиновники посмотрели, как на самом деле ситуация там обстоит. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона прямого эфира, наш WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp следующее. Тверская область, это просто ужас. Долг 23 миллиарда, дороги не чищены, работы ноль. Действительно, Николай, к вам обращаюсь, такая ситуация ужасная в
Тверской области. Да, ужасная. Один из ужаснейших регионов. Причем это дороги не чищены там, где они есть. Да? А во многих местах в Тверской области просто вообще дорог никаких нету. И они есть только летом. Ни скорая не может доехать, ни социальной инфраструктуры там никакой нет. И, в общем, по этому региону едва ли не нужен целый федеральный социальный проект, потому что иначе ситуацию я боюсь не вытащить. Регион дотационный, бюджет маленький. В принципе, практически, так сказать, базы производственной, налоговой, собственной нет. Но на это действительно нужна помощь, потому что умирающие поселки, умирающие поселения, люди живут, не доехать, не приехать. Ну, это правда, это катастрофа.
Так. Еще одно сообщение. Средняя зарплата по Владимирской области 27 тысяч рублей. Хотелось бы, чтобы губернатор Орлова приехала со свитой и, глядя людям в глаза, об этом сказала. Реальные зарплаты от 8 до 15 тысяч рублей. Причем 15 — это очень хорошо. Так написано, с большим количеством «о».
Ну, это не просто так написано с большим количеством «о», это действительно так. Средняя зарплата образуется из как высокой, так и низкой, да, то есть это средняя температура по больнице. У кого-то 40 градусов, у кого-то 35, в общей сложности у всех 37, и все более-менее здоровы. Но на самом деле большинство населения в регионах получает зарплату значительно ниже средней. То есть если она у нас в среднем по стране 32 тысячи сейчас, то большая масса народу, ее почему очень трудно вычислить, потому что Росстат не дает эти цифры, получает 20-15 тысяч. Но есть люди, которые получают по несколько сот тысяч, и они эту статистику вверх и тянут. Действительно, со статистикой спорить, наверное, смысла нет, она действительно такая и есть. Просто имеет смысл, наверное, для органов власти как-то немножко разделять людей и посмотреть, какое количество населения живет на зарплату ниже средней. И тоже оперировать этой цифрой. Потому что это возвращаться... вопрос поддержки населения. Да.
Да, безусловно. Если возвращаться вновь к Хакасии, то наши корреспонденты из Комсомолки в Красноярске побывали в этом поселке. Это вершина Тёя, еще раз напоминаю, прекрасное название, красивое. И из их текста, из их репортажа мне вспоминается одна женщина, которая участвовала в этой голодовке недельной, которой не платят зарплату. Она работает, ну, собственно, вот в коммунальных услугах, да, на этом предприятии. И она говорит, что зарплата 10 тысяч рублей. Зарплата, естественно, задерживается, потому что, как мы помним, 11,5 миллионов рублей — это задолженность за коммунальные услуги жителей этого несчастного поселка.
Заложник ситуации.
Да. И она говорит, и спасает меня только мать моя родная, пенсионерка.
Живут на пенсии.
Да,
пенсию люди начали жить на пенсии своих родителей.
Абсолютно
это
точно.
Это вообще какой-то...
Она приходит и говорит, дай мне, родная, 500 рублей на хлеб.
Ну, если у нас коммуналка 2-4, а то и больше тысяч, да, по стране, а зарплата 10 тысяч, то и так-то вообще надо ставить вопрос, а можно ли, в принципе, жить на такие деньги.
Да, уже.
Да, но если их нету, действительно, в Гуково та же самая была история, тоже люди сообщали, да, живем на пенсии. Ну, Россия переходит на, во-первых, натуральное хозяйство, то есть люди начинают все больше выращивать... на огородах. В той же республике Карелия люди отправились в леса, то есть скоро мы их увидим в шкурах, то есть вернувшихся обратно туда, в те, первобытные времена. Да, но смех — это грустный такой.
Да.
То есть ягоды, грибы, охота, если это возможно, рыба, рыбалка, огороды, заготовки. Просто приходится это делать. И да, эта ситуация совершенно ненормальная, но она имеет место очень много где, это не только в Хакасии.
Живу во Владимире, у меня зарплата 35 чистыми, считаю норм. Это я в WhatsApp читаю. На сайте Росстата есть данные по зарплате за 2015 год. До 15-400 тысяч рублей получают 24,9% работающего населения. Кстати, надо проверить. Это из WhatsApp читаю. Так, руководство Москвы отправит рыть котлованы. В Москве не хватает бассейнов и фонтанов, пишет Дмитрий из Москвы. А давайте сейчас послушаем Василия. Василий, здравствуйте.
О, наконец-то я дозвонился до вас.
Да. Внимательно.
Вот я сейчас сижу в машине и слушаю эту передачу. Чиновников отправляют. Надо не и чиновников отправить, их вместе с семьей туда отправить.
И пожить там месяцок, отправить. Да? Месяцок пожить, да. Хотя бы на курорте.
Да, да, пусть они поживут, он так зачешется. Сразу зачешется, все найдет,
конечно.
Понимаете?
То есть он уже не в люксе есть будет вот... жить, а где-то, да, там.
Да. Такой еще фильм был хороший, «Любить по-русски». Вот там Матвеев хорошо его проучил. В сапогах стоит в котловане, и он сразу заделает.
Понятно. Спасибо вам за мнение.
Идея хорошая.
Мы таким плавным, так сказать, образом от проблем хакасских переходим к истории, которая случилась в Чите, да, в Забайкалье. Перемещаемся. Но затем, как будет ситуация развиваться в Хакасии и в конкретно вот в Сорске и в вершине Тёи, мы, безусловно, будем следить и вам, безусловно, рассказывать посредством сайта комсомолки.кп.ру, нашей радиостанции и так далее. Чита. Новость, которая, честно говоря, меня поразила, и очень захотелось в этом разобраться, потому что я, честно говоря, даже не поверил, когда это прочитал. В Чите учительницы выдали зарплату в 40 рублей. Это я цитирую сайт Чита.ру, да, а сайт Чита.ру, соответственно, цитирует педагога, который говорит им, мы должны получать зарплату два раза в месяц с перерывом не более 15 дней. Вот я и думаю, что, скорее всего, эти 40 рублей нам и перевели, чтобы создать видимость перечислений. Вроде платеж прошел, а сколько? Никто не проверяет. Это я цитирую еще раз, да, Чита.ру, и который ссылается на педагога, который такую зарплату получил. 40 рублей, еще раз скажу. Шок, конечно, если честно. Такое вообще, в принципе, чисто гипотетически возможно?
И бывает. Тем же шахтерам переводили по 30 рублей. Было такое 30, 40, 60, 100 рублей. Это при том, что задолженность ну, уже за год там больше была в несколько сот тысяч перед человеком. Они это делают для того, чтобы, да, она правильно говорит, чтобы прошел платеж, да, чтобы вообще сам факт платежа был. Кроме того, у нас в законодательстве есть ответственность. Если ты вообще не перечисляешь зарплату, то через 3 месяца начинается уголовка. А если какие-то перечисления есть, то, соответственно, этот срок, он уже не считается. Поэтому я думаю, что и вот такие вот факторы тоже присутствуют. То есть какой-то платеж должен пройти. Ну вот и берут там по 40 рублей, перечисляют. Потом отчитываются перед начальством, что идет процесс погашения, идет. Но вот не все пока заплатили.
Вообще Забайкалье это какой-то, не знаю,
да,
если вспомнить осень 15-го года, был крупный, грандиозный вообще скандал по поводу задолженности бюджетникам. И в частности учителям.
Но на самом деле бывали и в других регионах, но здесь это так сконцентрировано прям появилось, и региональная власть тогда не исправила ситуацию, не смогла разрулить. То есть это единственный регион в России, где сейчас массовые долги именно перед бюджетниками. В остальных регионах долги перед работниками коммерческих предприятий, банкротство идет, там тоже все нечисто, нехорошо. Но все-таки это коммерческий сектор, да, какие-то свои риски. А здесь бюджетная сфера, и это майские указы, то есть это вот настолько вот какая-то такая даже политизированная сфера. И именно забайкальский губернатор, бывший, вот он допустил эту ситуацию, она до сих пор не разрулена, но опять же по известным нашим проблемам, бюджеты-то у нас порезаны, денег нет, то есть в прежние времена, конечно, долги эти давно бы раскидали, а сейчас каждая копейка на счету, ну и вот и продолжается эта история.
Звоним в тот самый регион, единственный в стране, как утверждает Николай Миронов, где такие крупные, серьезные зарплаты.
Именно крупные, вообще это бывает и в других
крупные, местах. Крупные, да, задолженности бюджетникам. Светлана Васильева у нас на связи. Это исполняющий обязанности начальника управления по бухучету, планированию, отчетности и контролю комитета образования Читы. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Впору говорить доброй ночи, учитывая нашу разницу во времени. Итак, Светлана Сергеевна, разъясните нам ситуацию. Правда, 40 рублей педагогу заплатили зарплату?
Ну, на самом деле, ситуация маленькая не так, это не заработная плата. На самом деле, действительно, было обращение на информационный портал читай.ру, оно было анонимным, учреждение также не было указано. Единственное, что я могу пояснить и сказать, ну, вот по этой ситуации, что у нас действительно в октябре 2016 года муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждения города Читы была выплачена компенсация за задержку заработной платы за вторую половину сентября.
Подождите, то есть это была не зарплата, это была компенсация.
Нет,
за
это
задержку
компенсация
зарплаты?
За 4 дня, да, за 4 дня.
То есть день просрочки это 10 рублей?
А там процент считается.
Ну, она, видите, рассчитывается скажем так, по остатке рефинансирования, да, которое рассчитывается по формуле. И, соответственно, это если, ну, примерно, да, вот пересчитать, а, например, если взять 15 тысяч рублей, ну, грубо образно говорить, примерно если выйти на эту сумму, да, то если рассчитать поставки и перефинансирование по формуле, и за 4 дня умножить, вот это и будет 40 рублей.
Вот оно как. Спасибо, что разъяснили. Спасибо, что мы, так сказать, к первоисточнику обратились и не стали, как другие наши коллеги, уж извините, заклевывать Забайкальскую администрацию, дескать, как же вы так посмели. К нашей аудитории обращусь, друзья мои. А у вас сколько учителям платят? Такой вопрос. И как вы считаете, работу губернатора можно оценивать по уровню зарплат или нет? Пишите на наш WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Как раз сейчас будет короткая пауза, за время которой вы свежий выпуск новостей услышите. Присылайте ваше сообщение, и сразу после этой небольшой паузы все самое интересное зачитаю.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Антон Арасланов и Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Напомню, разбирались мы до небольшой паузы в истории, которая в Чите произошла. Якобы учительнице выдали зарплату в 40 рублей. И как нам пояснила Светлана Васильева, ИО начальника управления по бухучету и планированию отчетности и контролю комитета образования Читы, что это, дескать, была компенсация за задержку заработной платы. Хотя,
все равно маловато,
в сущности,
конечно.
Меняет ли это, да, да, кардинальный вопрос.
Что можно на 40 рублей, да, купить, сходить?
+7 967 200 ровно 9702 — это номер нашего WhatsApp. Наш радиослушатель, который сообщил о том, что 24,9% работающего населения получает зарплату до 15 500 рублей, ссылку на сайт Росстат прислал. Спасибо. Так, сообщение вот такое от Константина. Я уже отвык от денег, научился жить почти без этих фантиков, но зато гордо, ни от кого не завишу, живу в лесу, рыбачу, огород, природа, ко мне со всем уважением.
Ну вот, видите, подтверждается наша версия,
да,
про натуральное хозяйство.
К нашему разговору, да. Значит, вопрос, напомним, который мы вам задавали, сколько вам учителям платят, и можно ли оценивать работу губернатора, хорошо он работает, плохо работает, по уровню зарплат. Еще одно сообщение. В Крыму тоже министры говорят про зарплаты бюджетников в 30 тысяч рублей. В реале совсем не так. У учителей чистый оклад, премия на усмотрение директора. Никакой прозрачности. Вот мой оклад 8 тысяч рублей, а премию хоть тресни. Не получается 100% получить. И никто не проверяет. Мутят там сам себе директор с бухгалтерией. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона прямого эфира. Руслан, приветствуем вас.
Здравствуйте. Это город Волгоград. Вот. Ну, я хочу сказать сначала про, ну, про начальника города, да? Ну, я думаю, нет, нельзя оценить его по зарплате, потому что он получает ее все равно, как бы то ни было. Плохо он работает, хорошо.
А по уровню вашей зарплаты можно оценить его работу? Может ли быть проведена прямая, так сказать, взаимосвязь между тем, сколько горожане или жители региона получают с работой губернатора или мэра? Раз уж вы о мэре заговорили.
Вот хотите узнать мою зарплату, да? Я работаю в школе и в саду. Так. Моя зарплата 8 тысяч рублей, поверите?
Не, ну, верим, да, но понимаем, что тяжело на нее жить. А так как мы верим, знаем, что такие бывают зарплаты.
Можете прям задать вопрос прям в районо, прям позвонить, сказать, вот звоню Степанов Руслан. Да, пускай меня слышит весь Волгоград. Моя зарплата 8 тысяч рублей.
Я к нашему разговору из Пермского края сообщение зачитаю. Дядя работает в школе завхозом, зарплата 70-80 тысяч рублей. Зарплата учителей в среднем 35-45.
Что,
сельская средняя школа.
Показательная школа какая-то, что ли? Такая, ну, такая это вообще редкость, чтобы столько получал, особенно завхоз. Ну, завхоз, в принципе, понятно, с другой стороны.
Ну, завхоз.
Это завхоз.
На нем вся школа держится.
Там завхоз и физрук захватили власть, понятно, да?
Это очевидно, трудовика не забывайте вообще-то. Да, Краснодар. Мой тесть, учитель физики, зарплата от 12 до 16 тысяч рублей в месяц. Нам всегда смешно слышать о том, что средняя зарплата учителя составляет около 30 тысяч рублей. Может, плюсуют зарплаты директоров и работников министерства, тогда получается 30 тысяч рублей.
А они пишут педагогических работников, да, а те считаются педагогическими. Они считаются, конечно. Ну, понятно, так потому и получается. Ну, плюс есть действительно школы, в которых высокие зарплаты. Ну, коммерческие школы есть, есть бюджетные, но особого статуса тоже. Просто это тоже надо учитывать. А в среднем, да, получается. Ну, у нас, как всегда, перекос. Все равно небольшое количество народу получает зарплату, ну, такую приличную, а очень большая масса маленькую. Вообще не понятно, как на это можно, правда, жить. Ну, коммуналка сколько съедает, да? Ну, еще да. Цены от ребенка растить, от двух детей, от трех детей, уже все. То есть только двух мы можем растить. Это еще и то не всегда. Один-два. А как мы собираемся увеличивать народонаселение-то на нашей территории? Вопрос, кстати, не праздный, а очень даже стратегический.
Может даже отдельную программу по этому поводу сделать. Вот. Ставропольский федеральный университет. Профессор получает со всеми добавками около 26 тысяч рублей. И наукой заниматься некогда, а только бумагомаранием. А давайте вот итог, так сказать, нашему разговору подведем в виде телефонного звонка. Позвоните, пожалуйста, по номеру 8 800 200 ровно 9702 с ответом на вопрос, можно ли оценивать работу губернатора, главы региона по уровню зарплат жителей этого самого региона. 8 800 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте, прошу вас ответить именно на этот вопрос.
Добрый вечер. Вы знаете, слушаю вашу передачу, очень приятно, конечно, звоню из города Владимира, но я вот немножечко вот о чем хочу сказать.
Радио потише, Ирин, я прошу, радио
убавь. Да, слышно, да, там фон идет. Да.
Дело в том, что, смотрите, зарплата преподавателей, все плачут, очень маленькая, а я вот вчера буквально встретила девочку, к ней приходит репетитор, учительница английского, учительница биологии, учитель и т.д. И мама, ну, люди, будем говорить, с достатком, платит каждому учителю очень длительное время. Я прошу заметить, этот учитель с этих, как говорится, доходов не платит налоги. А потом мы говорим, как они мало не получать. Никто об этом не задумался. Это тоже в копилку
хороший губернатора. Акцент, хороший акцент. Ответьте на вопрос. Работу губернатора прошу можно оценивать по уровню зарплат его жителей?
Прошу прощения. И просто случайно столкнулась в лифте с этим учителем и английского, и биологии. И посмотрела на хотя бы внешний вид человека. Добротный.
Никто не хочет отвечать на вопрос. Ты посмотри-ка. Никто не... Это тоже, кстати, показатель.
Учитель тот получит свое. Он не платит налоги, получит. Но нам, правда, нужен ответ на вопрос, потому что нам нужно вывести общий знаменатель. Вот все-таки губернатора, мэра мы можем оценивать по зарплатам в регионе? Вот, или не можем? Его эффективность.
Мне кажется, это напрямую взаимосвязано. Вот мне кажется, это завязано напрямую. Кто у нас на телефоне? А, это, прошу прощения, это Тимофей Клубуков, это председатель партии «Яблоко» в Удмуртии. Мы перемещаемся в Удмуртию, поскольку там тревожные сообщения где-то с октября месяца идут по поводу массовых обысков, арестов, там какой-то крупный коррупционный скандал, чувствую, намечается. А Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите мне, пожалуйста, Тимофей Клубуков, председатель партии «Яблоко» в Удмуртии, можно ли оценивать работу губернатора, главы региона по уровню зарплат его жителей? Да, нет?
Ну, хотя бы бюджетников.
Бюджетников.
Ну, частично, как минимум, частично, да, конечно. Даже нужно, я бы сказал, оценивать по этому показателю.
А, то есть, хорошо получает бюджетник, классный губернатор. Мало, плохой. Все просто?
Ну, я не считаю, что это единственный критерий, но он должен быть одним из важных, скажем.
Хорошо, перейдем к другому критерию. Это, так сказать, коррупционная составляющая, злосчастная. Расскажите, вот мы не очень понимаем, что происходит в Удмуртии, да, мы получаем какие-то краткие сообщения о том, что тут провели обыск, понимаешь, у генерального директора там автодормостпроекта какого-то, тут провели обыск у депутата Ижевска.
Он же и есть дормост.
Тот же, а до этого было у другого. Расскажите, что происходит в Ижевске, что происходит в Удмуртии? Там накрыли какую-то серьезную такую коррупционную схему или что?
Ну, вообще, знаете, более известен этот бывший директор автодормоспроекта как зять нашего главы республики. Вот. А история,
собственно, интересную струну задеваем, да.
Вот, а вообще причина, которая, собственно, вот привела в итоге к этим обыскам, она, ну, знаете, началась с такого анекдота, не анекдота, это вообще провал сдачи моста через Каму. У нас строится мост через Каму, это самый...
Да, Камский мост, ага.
Да, самый амбициозный, наверное, проект для республики со времен нашего Советского Союза. Вот, и в итоге получилось, как в комедии, вот я не помню, к сожалению, название, 20 сентября к нам на открытие моста приехал президент России Владимир Путин, а мост они открыть не смогли. Вот, знаете,
пазл складывается, по-моему, да?
Становится все понятно.
Да, 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 да. Ну и тогда уже, то есть, подтвердились вот слухи, которые были до этого о проблеме. Вот, там они, значит, чиновники по какой-то причине, да, и не исключено, что даже по коррупционной, они вот в проект этого моста, который 14 миллиардов стоит, внесли серьезные изменения. И с технадзором, который не местный, он с Нижнего Новгорода, это никто не
технадзор, согласовал.
Технадзор, да, ага. Да. Так. И в итоге получилось, что мост фактически сделали, а технадзор, документацию по строительству, без которой, собственно, невозможно никак сдать объект, принимать он не стал. Он просто сказал, что я не буду вам подписывать эти изменения в проект, потому что, видимо, это небезопасно. И, как президента повезут на мост, который, сейчас вот особенно после Байконура,
понятно, да,
очень
да.
следят за этим. Ну и правильно, на мой взгляд, вот сделал этот технадзор, потому что в случае чего на нем была бы ответственность вплоть до уголовной, а так он ее снял. Вот. Ну и после этого 14 октября у нас сперва арестовали заместителя министра дороги транспорта, который, кстати, тезка главы Удмуртии, тоже Александр Соловьев его зовут. Вот. А 17 ноября, это по сообщениям СМИ, да, сообщили, но никто 17 ноября это не опроверг, так что, можно сказать, что это косвенно.
Ну что в кулуарах, о чем разговор сейчас идет? Под Соловьевым зашатался стул? Кресло.
Конечно, зашатался, все говорят, зашатался, да, и, конечно, есть тут какие-то конспирологические теории, я бы, честно говоря, не стал тут строить какие-то теории заговора, это в целом, мне кажется, очень слабое руководство республики.
Понятно, Тимофей, услышал вас, спасибо большое, Тимофей Клобуков, председатель партии «Яблоко» в Удмуртии был на телефонной связи, когда Тимофей говорил о том, что это зять.
Да, мы
сразу
главы
региона. Я думаю, как же на зять-то? По идее, в когорте неприкасаемых должен быть. С приездом Путина все вроде бы стало.
Понятно, что подставили просто президента, да, и получили по голове. Потому что, если с мост не сдали к тому времени, да, это очень серьезный проступок. Но о том, тем более зять, это уж совсем все некрасиво. Зять строит дороги, да, губернатор дает деньги. Некрасиво.
Есть понимание, насколько глава Удмуртии, да, Соловьев, серьезно там сидит и действительно после этой некрасивой истории может...
Да у него, в общем-то, все было неплохо. То есть не относился к числу губернаторов, которых называли там как те, кто там на выход. Но, похоже, он в нынешней ситуации сейчас немножко поменялся фон, да? То есть раньше это, может быть, как-то можно было все замыливать, а теперь каждая лыка в строку, да? И вся коррупция, и беспорядок, и потери денег, и несдача объектов, и кризис сейчас, и скоро выборы, и, в общем... Попал человек. Я думаю, правда, сейчас трудно ему будет удержаться.
Ну что ж, посмотрим и проследим. Безусловно, и за этой историей будет наша программа. Следите, вам обязательно будем рассказывать. Что называется, долго раскачивались. Я же в самом начале программы говорил, ребята, сразу берите телефоны в руках, сразу пишите, вот что вам в голову приходит. Мы вопрос когда задавали? Минут 10, наверное, назад по поводу работы губернатора-мэра и уровня зарплат. А только сейчас начинают приходить сообщения. Причем тут зарплаты жителей и работа губернатора? Вот работа правительства влияет на зарплаты
граждан.
Правительство
чего? России или...
имеется в виду России.
Губернатора очень в значительной степени тоже.
Конечно, и так далее,
бюджет
так далее.
У него в руках.
Слушайте, а под завязочку хотели новость еще одну обсудить, но обсудить не успеем, просто чисто в проброс. Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева с юмором подошла к выбору наряда для официальной церемонии. На церемонии открытия участка объездной дороги народная избранница пришла в костюме белого медведя и объяснила это, дескать, она хотела пропагандировать идею теплоты и гостеприимства.
Которую символизирует именно белый медведь, да?
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».